Неделя в истории. 21 марта – день рождения Иоганна Себастьяна Баха, одного из величайших композиторов в истории музыки. В музыке Баха, писал епископ Иларион Алфеев, есть что-то универсальное, всеобщее, всеобъемлющее. Как писал поэт Иосиф Бродский, в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Бах – явление всехристианского масштаба. Его можно назвать православным композитором в том смысле, что в течение всей своей жизни он учился правильно славить Бога. Свои партитуры он украшал надписями «Одному Богу слава! Иисус, помоги!». Причем эти надписи были для него не просто словесными формулами, но исповеданием веры, проходящим через все его творчество. Музыка для него была богослужением. Бах был истинным католиком, в исконном понимании греческого слова «кафоликус», означающего «всецелый», «всеобщий», «вселенский», ибо он воспринимал церковь как вселенский организм, как некое всеобщее словословие, воссылаемое Богу, и свою музыку считал лишь одним из голосов в хоре воспевающих славу Божию. И, конечно же, Бах в течение всей жизни оставался верным сыном своей собственной церкви, лютеранской. Впрочем, как говорил Альберт Швейцер, подлинной религией Баха было даже не ортодоксальное лютеранство, а мистика. Музыка Баха глубоко мистична, потому что основана на том опыте молитвы и служения Богу, который выходит за пределы конфессиональных границ и является достоянием всего человечества. Как и всякий пророк, в своем отечестве и в свое время Бах не был по-настоящему оценен. Его, конечно, знали как великолепного органиста, но никто не сознавал его гигантского композиторского масштаба. Тогда по всей Германии гремела слава Карла Филиппа Телемана, композитора, чье имя теперь мало кому известно. После смерти Бах был почти сразу и почти полностью забыт. В XVIII веке его сын Иммануэль Бах считался великим композитором, о сочинениях же его отца Иоганна Себастьяна знали лишь немногие. Возрождение интереса к Баху в XIX веке связано прежде всего с именем Мендельсона. Когда 20-летний Мендельсон в 1829 году исполнил в Лейпциге «Страсти по Матфею», это стало настоящим триумфом, подлинным возрождением к жизни музыки величайшего из композиторов, которых когда-либо знала история. С тех пор о Бахе уже больше не забывали, а слава его с годами только росла. Все великие композиторы после Мендельсона обращались к Баху как к неиссякаемому источнику музыкального и духовного вдохновения. И если в галантном XVIII веке музыка Баха вышла из моды, потому что устарела и стала казаться скучной, то в XIX, XX и ныне, в начале XXI века, музыка Баха как никогда современна. Бах с его глубиной и трагизмом особенно близок человеку нашего времени, прошедшему через весь ужас и все потрясения 20-го столетия и окончательно потерявшему веру во все гуманистические попытки преобразить мир без Бога. Человечеству понадобилось несколько веков, чтобы осознать то, что Бах сознавал всем своим существом. Нет и не может быть на земле истинного счастья, кроме одного – служить Богу и воспевать славу Божию. Сам Бах отличался глубоким смирением и никогда не думал о себе высоко. Своим главным положительным качеством он считал трудолюбие. На вопрос о том, как он достиг такого совершенства в искусстве, Бах скромно отвечал: «Мне пришлось быть прилежным. Кто будет столь же прилежен, достигнет того же». Он жил в эпоху барокко, но музыка его не обусловлена особенностями данной эпохи. Более того, Бах как композитор развивался в сторону обратную той, в какую развивалось искусство его времени. Эпоха Баха характерна стремительным движением искусства в сторону обмерщения, гуманизации. На первое место все более выдвигается человек с его страстями и пороками, все меньше места в искусстве остается Богу. Уже сыновья Баха будут жить в галантном веке с его легковесностью и легкомыслием. У Баха же все наоборот. С годами в его музыке становится все меньше человеческого, все больше божественного. Бах был человеком церкви. Он был не просто глубоко верующим лютеранином, но и богословом, хорошо разбиравшимся в религиозных вопросах. Его библиотека включала полное собрание сочинений Лютера, а также такие произведения, как «Истинное христианство» Арнта, книгу, которую в России XVIII века читали святители Дмитрий Ростовский и Тихон Задонский. Культура его времени все дальше отходила от культа, а Бах все глубже уходил в глубины культа, в глубины молитвенного созерцания. Мир все быстрее гуманизировался и дехристианизировался, философы изощрялись в изобретении теорий, которые должны были осчастливить человечество, а Бах воспевал Богу песни из глубин сердца. Жизнь Баха была подчинена не мирскому, а церковному календарю. Каждому воскресенью Бах должен был написать свежую кантату, к Страстной Седмице писал страсти, по Матфею или по Иоанну, к Пасхе писал пасхальную ораторию, к Рождеству – рождественскую. Именно этим ритмом церковных праздников, ритмом священных памятей определялся весь строй его жизни. На пороге 21 века мы ясно видим, никакие потрясения не смогли поколебать любовь человечества к Баху, как не могут они поколебать любви души человеческой к Богу. Музыка Баха продолжает оставаться той скалой, о которую разбиваются все волны житейского моря. 24 марта – день памяти императора Павла I. С 23 на 24 марта по новому стилю 1801 года, 210 лет назад, он был злодейски убит в Михайловском замке. После убийства императора Павла постепенно начал складываться его культ, чуть не ознаменовавшийся причислением императора к лику святых. Этому помешал Октябрьский переворот. Одним из главных оснований для канонизации были чудеса, совершенные по молитвам к убиенному императору. Церковными историками XIX века было зафиксировано не менее 300 таких случаев. Они были связаны с несчастной любовью и финансовыми затруднениями. Народное почитание государя возобновилось в последние годы, а вместе с ним, как утверждает питерское духовенство, снова стали твориться чудеса и раздаваться призывы к канонизации Павла I. В 2001 году руководство Союза православных рубвеносцев объявило о намерении бороться за его прославление. Без преувеличения, Павел самый загадочный и противоречивый из российских императоров. В советское время о нем сложилось представление как о психопате, смыслом правления которого была муштра. Однако не случайно после смерти его стали почитать как святого страстотерпца, а еще при жизни называли русским Гамлетом и русским Дон Кихотом. О том, что рыцарство было важной чертой характера императора Павла I, свидетельствуют многие мемуаристы. Рассказывали, что он совершенно серьезно предложил Бонапарту дуэль в Гамбурге с целью положить этим поединком предел разорительным войнам, опустошавшим Европу. Русским Дон Кихотом назвал его именно Наполеон, который и сам себя иной раз сравнивал с этим героем. Вместе с тем Павел I был человеком явно неуравновешенным. Он мог в один день неоднократно менять собственные решения, награждать и наказывать одно и то же лицо, резко отчитывать и даже собственноручно бить провинившегося и искренне просить прощения у несправедливо обиженного. В результате большинство современников, а вслед за ними историки, стали воспринимать павловское правление как скверный анекдот. Василий Ключевский, например, считал, что деятельность сына Екатерины Великой носила характер не столько политический, сколько патологический, и что анекдоты составляют все содержание этого царствования. В начале 20 века, еще до революции 17 года, это мнение стали корректировать, внимательно изучая деятельность Павла I в сфере как внутренней, так и внешней политики. Исследования дали свои плоды, о сумасшествии императора, как об очевидном историческом факте, говорить перестали. Но вопрос о феномене Павла I в результате этого не получил полного разрешения, скорее запутался и остается открытым. Если говорить об отношении императора Павла к церкви, нужно упомянуть, что именно Павел заявил, благоустройство церкви и презрение клириков – одна из главнейших обязанностей царствования. Не случайно при Павле Казанская и Александро-Невская духовные семинарии преобразованы в академии. В его царствовании осуществлена попытка воссоединить раскольников с православной церковью. В октябре 1800 года император утвердил разработанные митрополитом Платоном Левшиным пункты о единоверии. Староверам разрешили публично совершать богослужения по старым дониконовским книгам при их подчинении официальным церковным властям. Именно Павел подписал манифест о праздновании воскресения, рекомендовав помещикам использовать в своем хозяйстве труд крепостных не более чем 3 дня в неделю. В его царствовании принимались меры к улучшению быта белого духовенства. Состоящим на штатном жаловании были увеличены оклады, а где не было установлено жалование, там на прихожан была возложена забота по обработке церковной земли, замененная затем соответствующим хлебным взносом натуры или денежной суммой. Некоторые историки утверждают, что в теократических представлениях императора Павла вероисповедные различия не имели существенного значения перед задачей обоснования божественного права на власть в ее настоящей форме. Павел I, как впоследствии Александр I, прибегал к использованию не патриаршеской, а папистской формы объединения светской власти с духовной. Отступая от основ православия, Павел уже видел себя во главе не только русской церкви, но и всех церквей. В этой связи показательно, что он вступил даже в переписку с папой Пием VII о возможности объединения церквей. в которых он сам был бы принципиально равен папе на российских просторах. Стремление к унификации, проявленное императором при решении религиозных и религиозно-политических вопросов, находит себе подтверждение в истории принятия им должности гроссмейстера ордена святого Иоанна Иерусалимского, Мальтийского, что было закреплено интронизацией 29 ноября 1798 года. Интронизацию совершил нунций Папы Римского в Санкт-Петербурге. Католическая рыцарская община фактически была превращена в межконфессиональный союз. Воцарение Павла было ознаменовано крутой ломкой екатерининских порядков, что вызвало недовольство многих знатных семейств. Он запретил ввоз иностранных книг, употребление таких слов, как «гражданин» и «отечество», запретил носить одежду французского покроя. В 1798 году Россия вступила в коалицию европейских держав против Франции, но в 1800 году из-за козней происков Англии разорвала торговые отношения с ней, заключив союз с Бонапартом. Это и стало смертным приговором государю, заключившему соглашение с Наполеоном для похода на Индию, что подорвало бы английское могущество. Против Павла I сложился заговор, который возглавили генерал-губернатор Петербурга Палин и генерал фон Бениксен. Они действовали с молчаливого согласия цесаревича Александра Павловича, которому, правда, как говорят, обещали, что жизнь отца будет сохранена. Император прожил по современным меркам короткую жизнь. Родившись в сентябре 1754 года в Летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны, на месте которого в дальнейшем был построен Михайловский замок, он окончил свои дни в 1801 году, прожив всего 46,5 лет. Убийство случилось в ночь с 11 на 12 марта старого стиля. Около полуночи человек 60, по другим данным даже 180, пересекли Марсово поле, переправились через замерзшие рвы и, разоружив не оказавшую сопротивления наружную охрану, проникли в недавно отстроенный и освещенный Михайловский замок, куда за 40 дней до этого переехал император. Сбылось предсказание, якобы слышанное самим Павлом. Ему явился державный прадед император Петр Великий и дважды повторил: «Бедный, бедный Павел». А в 1827 году, 27 марта, скончался русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов. Надо признаться честно, поэта, которого как младшего своего брата оплакивал Александр Сергеевич Пушкин, мы просто забыли. А был он не просто поэтом. Он превосходно рисовал и сочинял музыкальные пьесы. Когда готовилось посмертное издание, Владимир Адоевский настаивал на том, чтобы в книгу вошли не только стихотворения, но и рисунки и музыкальные произведения Веневитинова. Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства. А еще Веневитинов занимался математикой и медициной, фехтованием и верховой ездой, создал литературно-философский журнал «Московский вестник», переводил Гёте и Гофмана. В последний год жизни он выдвинулся в число ведущих сотрудников Азиатского департамента иностранной коллегии и готовился к командировке в Персию. В философских сочинениях Веневитинова трудно отыскать юношескую горячность и поспешность выводов. Именно 16-летний Веневитинов дал название целому направлению в тогдашней общественной мысли – «любомудрие». Участники кружка, собиравшегося в доме Веневитиновых, называли себя «любомудрыми». Познакомившись с лучшими образцами немецкой философии, они быстро ею переболели и вскоре с мальчишеской дерзостью решили, что возьмутся за создание самостоятельной русской философии. Именно это направление русской мысли увенчалось в 20 же веке именами Флоренского и Трубецкого, Ильина и Корсавина, Лосева и Панарина. Через много лет после смерти друга Хомяков писал: «С Веневитиновым, бесспорно, начинается новая эпоха». В последние полтора года жизни Дмитрий Веневитинов был и для Пушкина одним из самых близких людей, а дом Веневитиновых – родным для великого поэта. Инициатором знакомства был Пушкин, прочитавший статью Дмитрия о Евгении Онегине и признававшийся друзьям: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное – или брань, или переслащенная дичь». За полгода до своей внезапной кончины в ноябре 1826 года Дмитрий Веневитинов был арестован в Петербурге. Его подозревали в симпатии к декабристам и участии в тайной организации. Юный поэт прибыл в столицу, чтобы приступить к новым обязанностям на государственной службе, и справедливо считал свой арест оскорблением. В запальчивости он сказал жандармам, что был бы рад принадлежать к обществу декабристов. В результате несколько дней Дмитрия держали в сыром холодном карцере, однако, не найдя никаких доказательств вины, выпустили. Пережитое потрясение и простуда не прошли бесследно. Вскоре Дмитрий Веневитинов умер от болезней легких. А было ему всего-то 22 года. 22 марта – день памяти замечательной советской и российской певицы Валентины Васильевны Толкуновой. Она скончалась в этот день в прошлом 2010 году в Москве после продолжительной тяжелой болезни. Было ей 63 года. Поклонниками Толкуновой были миллионы сначала советских, а потом российских ценителей эстрадной песни. Открытая улыбка, лучистый взгляд и проникновенные песни о людях, их радостях и переживаниях, неторопливый задушевный разговор со слушателем. «Стою на полустаночке, поговори со мною, мама, если б не было войны, носики, курносики, сотни других песен, любимых миллионами слушателей, бешеная популярность в Советском Союзе». Ее песни знали и любили, и далеко за его пределами. Для многих она так и осталась голосом из тех времен. Любили ее все от мала до велика. Чужих песен она не пела, а те, что писали ей такие прославленные композиторы, как Александра Пахмутова, Микаэл Таривердиев, Эдуард Колмановский, исполняла так, что сердце замирало. Последнее время Валентина Васильевна редко появлялась на телевидении. «Денег у меня таких нет, а к спонсорам ходить на поклон не собираюсь», — говорила она. «Песня должна быть искренней, берущей за душу, а попсу я исполнять никогда не буду», — сказала она в одном из интервью. В беседе, опубликованной на интернет-портале «Православие и мир», Толкунова говорила: «Я никогда не отказываюсь выступать для инвалидов, ветеранов, детей, молодежи. Если у организаторов таких концертов нет денег, я выступаю бесплатно. Для меня это не имеет никакого значения. Меня упрекают и даже ругают за то, что я соглашаюсь работать бесплатно. Ведь сейчас ни один, даже совсем безголосый, певец и пальцем не шевельнет, пока ему не заплатят. Меня часто спрашивают: сколько вы стоите? Я все время удивляюсь этой фразе и не могу, да и не хочу к ней привыкать. Поэтому неизменно отвечаю: нисколько не стою. Тогда люди порой раздраженно говорят: хорошо, сколько стоят ваши песни? Но что за дикость? Как могут песни или я сама чего-то стоить? Это же бесценно, и я сама, и мои песни даны Богом для людей. Цену имеет лишь мой труд». И сегодня в память о Валентине Васильевне прозвучит одна из последних ее песен «Ангел мой».
Всех святых тоже молиться обо мне и помнить.